последние 20 лет с лишним часто обращались вот к знаниям, к циклам, к эволюции, к кругам и так далее. Так вот, эта идея или доктрина о биологической эволюции, теософские знания, теории эволюционных, планетарных, человеческих кругов, все это является, пожалуй, самой сложной, наименее понятной теософией. Наименее понятной. Вот если мы возьмем с вами то, что давала Блаватская, то, что у браминов есть в Индии, если мы посмотрим на циклы на юге, то тут одна схема. То, что дают древние эзотерические знания индусов, а то, что дает Блаватская, другое. Возможно, в случае понять эволюционную доктрину кругов, человеческих рас, возможно, в случае понять, появилось лишь после публикации писем космических учителей в 23-м году 20 века. Это прошло через 35 лет после выхода «Тайной доктрины» в 1888 году. А на русском языке письма Махат вышли только уже в 90-х годах 20 века. Но даже после этого ключевые подробности эволюции планеты и человечества, ключевые подробности не раскрыты до сих пор. Поэтому сведений по этой части нет у нас, истинных, точных. Поэтому, если кто любит на эту тему там философствовать и рассказывать, понимаете, про круги, про расы, сколько чего длится, остановитесь, не торопитесь. Пока тут ничего толком не известно. Не слишком-то на эту тему. Так приблизительно что-то общее можно там, в частности никаких. Если бы были даны здесь вот точные знания относительно циклов, сроков, кругов, рас, то катастрофичность данного открытия людям вот этих знаний трудно было бы себе даже представить. Силы тьмы недобитые, как говорится, на нашей планете. Хотя князь тьмы уничтожен в 49-м году, может, кто-то из его маршалов погиб, а может быть и нет. Точные данные давать нельзя. А если бы эти знания человечество получило, то спецслужбы, вояки разных стран уже создали бы себе наступательное генетическое оружие. И что еще хуже, началось бы тотальное манипулирование процессом рождения и смерти, процессом перехода в тонкий мир и обратно. Сейчас уже силы зла, которые еще правят на этой земле, этим занимаются уже. Только они не соображают, как это получается там все. Они об этом говорят, что саму технику они не знают. Равновесие обороты жизни на планете пришло бы в такое расстройство, в такое же расстройство, в котором сейчас находится климат на нашей планете. А с климатом видите, что делается, да? Конечно, даже эти общие положения теории кругов, циклов, рас, даже общие положения изложить кратко очень сложно, практически невозможно. Сказать можно только о главном, но без него все остальное рискует быть понятым неправильно. Вот тайная доктрина Елены Петровны Блаватской, которую дали, кстати, космические учителя, и письма самих Махатм указывают на то, что состояние материи вокруг нашей планеты и, наверное, на нашей планете примерно 18 миллионов лет состояние материи значительно отличалось от нынешнего состояния материи. Материя была другая. Такая, какой сейчас нет. Нигде здесь. Материя вокруг Земли и материя самой Земли. Другая была материя. Вот это важно усвоить. Потому что могут быть какие-то рассуждения на эту тему. А без учета иной материи, это рассуждение так, пустая болтовня. До этого срока, до этих 18 миллионов лет назад, основное развитие планеты и жизнь на ней протекало в так называемом эфирном плане. Ну а как вы знаете, до эфирного плана жизнь протекала в еще более высоких степенях, более высоких состояниях материи. Подробности возникновения человека конкретно на нашей планете, подробности возникновения человека, все если разложить по полочкам, вот этих знаний космическая теософия нам практически не дает. Потому что силы зла пока на планете еще правят, они немедленно это используют в своих грязнейших, подлейших, кровавых делах. Поэтому если и нам и говорят о подробностях возникновения человека на нашей Земле, то лишь как бы в виде общего правила возникновения жизни вообще на любой планете, а не конкретно на нашей. А вот на нашей планете появление человека оказалось довольно сложным по сравнению с другими планетами. Это вот создает, естественно, путаницу для тех, кто пытается тут разобраться. Ключом для правильного понимания космической теософской системы кругов и человеческих рас на Земле является знание двух главных факторов. А они были открыты, эти два главных фактора, лишь в 90-х годах 20 века. В беседах, в письмах Елены Ивановны Рерих и в ее беседах с великим космическим учителем, то есть с владыкой нашей Солнечной системы. Они были опубликованы только после 90-х годов 20 века. Какие факторы? Два главных фактора, которые необходимы для правильного понимания теософской системы кругов и рас. Первое – это гибель одной из планет Солнечной системы. Эта планета, погибшая, была прародиной значительной части человечества, которое населяет сейчас вот эту Землю. И второй фактор – приход на Землю уже развитой человеческой жизни, вот с этой погибшей планеты. Но есть намеки, что это фаэтон, что сейчас от него остался астероидный пояс в Солнечной системе между Юпитером и Марсом. В письмах и записях великого космического учителя, который известен нам как Елена Ивановна Рерих, сообщается, что значительная часть земного человечества перевоплотилась или пришла на эту Землю с другой планеты, как с погибшей, так и с других планет, каких нам пока не открывают, потому что мы еще пока много в своем сознании имеем животного. Жизнь в Солнечной системе происходит не только на физическом плане, ну, скажем, такая, как наша сейчас, человеческая, но жизнь также существует и на так называемом тонком плане. Оно качественное имеет притяжение от эфирного мира, иногда даже более грубого, чем известно нам в состоянии материи физического мира. Эфирный план может быть грубее, чем физический даже, а также до астрального и ментального. Прежде чем жизнь перекочевала на Землю, обретя ныне известное физическое состояние, жизнь эволюционировала на Луне, которая, так же, как и зарождающаяся Земля, находилась в то время в эфирной стадии развития, не физической, Луна. Монады будущих людей, пришедшие с других планет, должны были приспосабливаться к жизни на Луне сначала, войдя в эфирно-астральные тела обитателей Луны, находившиеся тогда на животной стадии развития, эфирно-астральные тела. И сама Луна была эфирной, ничего физического там не было. Именно об этом лунно-эфирном обезьяноподобном человеке, как прототипе будущего земного человека, говорили великие учителя, то есть писали махатмы в своих письмах. А вовсе не о какой-то там земной обезьяне господина Дарвина. Описание, кстати, вот такой лунной обезьяны дано у Платона. Бесполезно, конечно, приноравливать нынешнее клеточное строение жизни и формы размножения на Земле. Бесполезно пытаться приноравливать к фазе эфирной жизни на тогдашней Луне. Не на этой, а той Луне. Известное сегодня состояние гигантских ископаемых животных, судя по всему, является свидетельством жизни вот в той эфирно-физической среде Земли. Эфирно-физической, а совсем не в нынешней грубо-физической. Тогда вот эти гигантские животные, ну, про динозавров слышали, да? Оказывается, они тогда жили не на физической Земле еще, а на эфирно-физической. Поэтому они могли быть огромными по форме. Но ни в коем случае нельзя их перетаскивать в свое понимание этих динозавров, приспосабливать к тем настоящим динозаврам. Тогда вот такой твердой физической земли не было. Сегодняшние представления тащат куда угодно. И в космос, и на другие планеты, и в наше прошлое. Тащит так же и в наше будущее. То есть насколько у нас грубо примитивный подход к этим вещам. Так вот тогдашние эти гигантские животные, эфирные гиганты, были пластичнее, легче. А окружающая среда была больше похожа не на наш воздух, а на очень плотный пар или даже на воду. Представьте, вместо воздуха что-то такое, водно-паровое. И еще одно чрезвычайно важное, межмолекулярное расстояние, все вокруг из молекул, куда ни посмотри, да? Так вот, межмолекулярное расстояние тогда, скорость и правила химических взаимодействий и прочее, все, что связано с атомами и молекулами, тогда были совершенно другими. А это чрезвычайно важно для того, чтобы хоть что-нибудь понять. Но поскольку других состояний материи мы даже себе в диком сне вообразить не можем, хотя бы теоретически иметь такие представления, что материя была совершенно другая, неведомая нам. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» пишет, что в ту пору существовали многие иные химические элементы, которых сегодня нет и которые мы совершенно себе представить не можем. Другие химические элементы, каких нет в известной таблице Менделеева. Поэтому даже бесполезно давать какие-либо описания их в труде Блаватской, она об этом. Бесполезно давать какие-либо математические и прочие выкладки вот о тех процессах, которые тогда шли в материи нашей планеты и вокруг планеты. Более того, когда физический вид Земли, то есть ее трехмерный план, представлял собой газообразное сгущенное облако, да к тому же еще насыщенное обломками от прежней планеты, взорвавшейся, ее тонкоматериальная оболочка, или как она названа в «Тайной доктрине», ее глобус, этот глобус, тонкоматериальный глобус, на четырехмерном плане имел уже довольно оформленный, структурированный вид и имел развитые формы жизни. То есть четырехмерный мир, тонкий мир нашей планеты, он не такой тогда был, как сейчас наш тонкий мир. Раскапывает уголь, добывает руду, и вдруг находит такие вещи, которые там вообще не должны существовать никогда. И пытается определять, каков же их возраст. Оказывается, вот эта хронометрия опирается на современную скорость физико-химических процессов. Но в то время не было вот этих современных химических элементов. Так что по этим вот элементам, которые используют наши недалекие эти ученые, невозможно определить длительность, древность тех или иных предметов или частей почвы. Стало быть, и скорость так называемого радиоактивного распада, которым пользуются вот эти хронометристы, она была совсем другая. И даже были такие, каких у нас вообще нет сейчас нигде здесь. И скорость процессов, скажем, вот там говорят, период полураспада, там, скажем, у цезия, там у кобальта, допустим, и так далее. Дело не в том, когда были построены пирамиды или статуи острова Пасхи. Не в том, верна или не верна их хронология у Елены Петровны Блаватской. А дело в том, что за границей 100 миллионов лет до нашей эры, если туда 100 миллионов назад отсчитать, вот туда, за той границей, 100 миллионов, развитая жизнь протекала не на физическом плане, не в физическом мире. А вот те остатки, с которыми ныне работает палеонтология, могли быть коагулировавшими на физический план остатками эфирной эволюции. Коагуляция. Знаете, что это такое? Да. То есть прошло уплотнение. Вот если взять сейчас вот свои физические тела, утончить до такой степени, что исчезнем из этой комнаты. Но у нас пока кишка тонка, да? Энергии не хватает, чтобы раскачать атомную структуру наших тел. Мы могли бы исчезнуть, да? А потом взяли бы, вибрации снова замедлили, то есть коагуляция, как говорится, произошла бы. И мы здесь появились опять. Вот примерно здесь можно так себе как-то примитивно представить, что тогда в эфирно-астральном плане шла развитая жизнь, а физического ничего не было. Потом какие-то останки там уплотнились, и сейчас эти палеонтологи, тогда они уплотнились, а сейчас они их там находят. Да и сама планета, ее материя была другая. Кроме того, сам радиокарбонный анализ без наличия органики в анализируемом веществе, ну, скажем, если взять статуи острова Пасхи, этот метод дает значительные погрешности, и он мало приводен, если совершенно не приводен. Органическая жизнь на физической Земле стала развиваться приблизительно так же, как это написано современное эволюционное учение. То есть от простейшего к сложному, с той лишь разницей, что происходило это не путем случайного сочетания химических элементов, а было специально приспосабливаемо сверху, когда физическая материя приспосабливалась, физические элементы приспосабливались к имеющимся готовым живым формам. Вот на самом деле как выглядело. Не как там у этого академика Обручева. Все в котле в каком-то варилось, там квакало, шваркало, и вдруг появилась обезьяна. То есть вот такого квакания, шваркания не было никогда и нигде. А вот сверху, для того, чтобы поселить здесь жизнь, точно так, как каждый из нас, вот, прежде чем жить в каком-то месте, ему надо что сделать? Дом же построить, наверное, да? Или не надо дом строить? Ну, балаган хотя бы какой-нибудь, или палатку поставить. То есть приспособить окружающую материю для чего? Для того, чтобы здесь жить. Вот точно так, такая же картина, надо было тогдашнюю физическую материю, материю, не похожую на нашу сегодняшнюю материю, такой материи, как тогда была, сейчас нет. Вот ее надо было приспособить. А эти живые формы уже были развитыми на эфирно-астральном уровне. Два процесса шли навстречу друг другу. Это эволюционирующий физический план Земли шел кверху, и приспосабливание эфирной жизни лунно-земного плана. Это шел кверху, а это шел сверху. Но материалисты обычно рассматривают процесс биологической эволюции с точки зрения эволюции материи, а разные идеалисты с точки зрения развития духа. А вот учение космических учителей говорит об эволюции одновременно и того, и другого, и духа, и материи, в их нераздельном слиянии, как двух сторон одной и той же медали, или как две стороны магнита. Приблизительно 18 миллионов лет назад биологическая жизнь на Земле развилась фактически, ну, можно сказать, даже по Дарвину в какой-то степени, до уровня так называемого проточеловека, то есть того самого утерянного наукой звена между обезьяной и человеком. Это позволило монадам людей, которые приспособились к тому времени к эфирным дочеловеческим существам или так называемым лунным обезьянам, позволило начать воплощаться, позволило этим монадам воплощаться в физические дочеловеческие тела на Земле. Но с того времени прошло довольно немало геологических периодов и катаклизмов, которые периодически хоронили прежние эволюционные достижения, то есть разрушали их, уничтожали, или хоронили в недрах планеты. Каждый раз человек специфически развивался, каждый раз после таких катаклизмов. Но надо сказать, что не с нуля, не с чистого нуля, а с определенным уже запасом накоплений. При этом среди первых людей физического уровня были и такие, если можно сказать, вчерашние животные, с остатками которых обычно имеет дело вот эта вот археология. Другими словами, правы были даже те верующие, которые верили в божественность человеческого духа, и правы, которые говорили о естественно-материальных законах эволюции, согласно господину Дарвину. Правы были по-своему. Но в то же время и те, и другие не были правы своей, именно из-за своей односторонности. Частично были, а в общем нет. То есть они рассматривали только одну только сторону жизни. А человек представляет собой неразделимое сочетание материального и духовного. А эволюция телесного, физического и духовного на нашей планете оказалась очень разной Отсюда значительное противоречие, которое без соответствующего ключа, без соответствующих знаний, которые могли бы дать нам великие учителя, вот это трудно понять и трудно совместить. Массовое воплощение эфирных околоземных обитателей, физические земные тела, началось, массовое воплощение началось в третьей человеческой расе. Это говорит о том, что первая и вторая расы не были физическими. Эту третью расу Елена Петровна Блаватская назвала лемурийской. У великих учителей она эта раса называется совсем иначе. Ну, надо же было как-то назвать. Однако, как показывает вычисление, основанное на беседах Елены Ивановны с великим учителем, лемурийцы, которые описаны в «Тайной доктрине», в действительности они жили не в третьей, а во второй человеческой расе. Вторая раса впоследствии перешла, согласно беседам Елены Ивановны с владыкой планеты, с владыкой Солнечной системы, эта вторая раса перешла с Земли на Юпитер. А в третьей коренной расе остались лишь их остатки, которых туда, видимо, не взяли. Но, естественно, вопрос возникает. Неужели тогдашние люди или духи лемурийской расы были настолько высоки, что могли перевоплощаться и на Юпитере, не ожидая развития ждущей их здесь грубой физической оболочки? Им же, по идее, надо было физическую оболочку воплощаться. Оказывается, в Лемурии были такие высокоразвитые существа, которые подготавливали следующую человеческую расу. В Лемурии, конечно, интеллект был очень слабо развит, но когда дух в жизни человека как бы проявляется, ну, как у нас любят говорить, на 100%, тогда с интеллектом все в порядке. Космический учитель приходит, ему не надо здесь стоять около станка токарного, не надо в шахте там уголь рубить, не надо компьютер изобретать, и не надо там, так сказать, бегать за каким-то художником или поэтом, или писателем, учиться у них. Они обучат кого надо, всех. Это универсальные космические существа. Так вот, если там тогда такое случилось, то, естественно, им нечего здесь оставаться было на нашей Земле. Кому-то. А кто-то остался. Даже в «Тайной доктрине», в таинственной книге «Дзян», говорится, что над третьей расой доминировал Марс. То есть планета Марс, планета красного цвета, красноцветная Кама. Ну а Кама, вы знаете, что это такое. Что в Каме на первом месте стоит? Не просто желание, а половые желания в Каме. Самое сильное – это что? Сексуальное желание. Поэтому третья раса была краснокожей. Тогда как лемурии, подобно земным, лемуры есть такие животные, да? Они очень такие медленные, да? Так вот какая часть лемурийцев была похожа на них? Своей уравновешенностью, индифферентностью к материальной жизни. А в желто-беловатой расе характерный признак второй коренной расы, рожденной под доминированием Юпитера. Эта раса перешла впоследствии на Юпитер. Ну, если мы знаем, что Солнечная система – это один единый организм, да, то с одной планеты можно перемещаться туда, сюда. То есть владыка Солнечной системы знает, что надо делать где. Это нам непонятно. Само слово «лемурия» было взято Еленой Петровной Блаватской. Ну, она где-то там прочитала, где-то что-то вычитала. Она предупреждала, что у космических учителей название этого периода нашей земной жизни, там другие названия. Особенность перволюдей или протолюдей, которые воплощались в третьей расе, в отличие от хладнокровных животных, особенность заключалась в том, что они имели красную горячую кровь. А раз так, раз красная горячая кровь, это стало быть, там активно работает астральное тело, которое вначале было присуще только людям, а не животным. Если хладнокровные животные, там нет горячей крови, стало быть, астральное тело там либо в зачатке, либо слабенько развиты. Столь активное астральное тело, которое заставляло сражаться на рыцарских турнирах людей, было ожесточеннее, чем у некоторых животных в период полового гона. Но это оказалось не правило природы, а это особый случай появления животной жизни на необычно возникшей Земле. Суть этого принципиального отличия земных теплокровных от лунных обитателей, хладнокровных, в тайной доктрине сказано об этом что-то. Это ввело в заблуждение многих читателей. А ввело в заблуждение что? Что животное якобы на Земле происходит от человека. Животное от человека. Это когда невнимательно читаешь тайную доктрину. А когда внимательно, если, то выясняется, что, во-первых, животное происходит не от человека, а от астральных остатков человека. А во-вторых, речь идет не о всех животных, а только о тех теплокровных, а именно они наследуют астральную составляющую человека. Но на Земле в ту эпоху, в эпоху третьей коренной расы, имелись и другие формы органической жизни, то есть и нетеплокровные животные. Конечно, нельзя исключать, что на нынешнем этапе эволюции астральные останки людей послужили основой для всех современных форм животных, ибо грань между теплокровностью и хладнокровностью современных животных в астральном смысле вряд ли по существу слишком резкая. И на планете давно нет уже лунной эфирной хладнокровности, в чистом виде ее нет. А происхождение теплокровных животных именно после, не до появления человека. Вот об этом таком происхождении можно обнаружить во второй главе книги «Бытия» в Иудейской Библии, ну, с которой там церковники, сектанты там относятся. Там говорится об этом эволюционном периоде возникновения жизни на физической земле. Есть момент там. «И сказал Господь Бог, нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И тогда Господь Бог, а точнее не Господь Бог, а целая большая плеяда богов, ну, в Библии там евреи не раз ее переводили, и, естественно, неправильно. Так вот, этот Господь Бог образовал из земли, земля по-древнеарамейски называлась Адамах, образовал из этой Адамах всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как же он назовет их, а также видеть, как наречет человек всякую нефеш, то есть всякую астральную душу. Адамах, от которого во второй главе Библии были произведены животные, в обычном значении это просто земля. Но земля-то не вот эта грубая физическая, а земля та, которой сейчас нет, вот та земля, которая была тогда. Что там за земля была, мы не знаем. И эфирно-физическая какая-то была земля или астрально-физическая. Так вот здесь нетрудно обнаружить сходство вот этого слова «адамах», то есть «земля», с «адамом», с первым человеком, да? Кроме этого, кровь на еврейском языке созвучна будет тоже этому слову. Почему? Потому что по-еврейски кровь – это «дам», «адам», «дам», «адамах». И при особенностях еврейского письма, который не использует гласные буквы и записывает все слова слитно, происхождение души животных в библейском тексте оказывается обыгранным словами «человек», «земля», «кровь». Конечно, здесь переводчик вынужден был взять какое-то одно значение из этого слитного написания. Либо человек, либо земля, либо кровь. Тогда как посвященные в эти вещи, знающие люди, мудрые, они улавливают весь смысловой аккорд, а не как это делает переводчик, который не является, как правило, посвященным. Согласно тайной доктрине, а тайную доктрину на русский язык могла перевести только Елена Ивановна Рерих, и никто больше, по сути дела, она писала ее заново. Вот это, наверное, вы уже знаете, да? Потому что на английском языке то, что было сказано на русском, на английском, это ни сказать, ни написать нельзя. Еще много придется узнать. Согласно тайной доктрине, из астральной составной Адама, у Адама была астральная составная часть, был взят низший астральный принцип, то есть была взята суть красной крови. Она одинакова как у человека, так и у животного. Это объясняет, например, то, почему еврейская, иудейская Библия запрещает употреблять кровь животных в пищу. Ибо по крови, точнее по ее астральной составляющей, человек и животное родственны между собой. Хотя это и знали те, кто почитает эту самую Библию, но это не привело этих самых почитателей Библии к вегетарианству. Они продолжают пожирать трупы животных. И хоть бы что. Ни те не понимаешь извинений. Извините, я вас сожрал. Этого нету. А по телевизору нам показывают туши. Да, ну на некоторых еще же есть такие места, где туши еще висят там. На мясокомбинатах, да? Очень много туш. Но колбаса с мясокомбината выходит почти без мяса. Куда девается мясо? Но это уже другой вопрос. Как наречет человек всякую нефеш, то есть всякую астральную душу животных? Как наречет человек всякую нефеш, означает распределение астрального принципа животных по тому же правилу, что и астрального принципа человека. Это распределение закреплено в закономерностях зодиакального круга, где каждый сектор соответствует своему типу астрального животного принципа. А зодиак, если буквально перевести, то это круг животных. По низшему астральному принципу человек и животное совершенно родственны. Поэтому давно пора бы уже не поедать друг друга. Таким образом, в тайной доктрине говорится не о том, что животные произошли от человека, а о том, что прежде чем животному детенышу родиться от материнского тела животного, его астральная составляющая формируется из астральных останков человека, сброшенных после смерти в Камалоке нашей планеты, или как католики называют ее, чистилище. Так вот, прежде чем животному детенышу родиться от материнского тела животного или животной мамаши, его астральная составляющая, его астральное тело, формируется из астральных остатков. Ну, что, люди же сбрасывают трупы. Астральный труп. Где оставляют их? В Камалоке. Современные теплокровные животные являются потомками хладнокровных животных, которые эволюционировали от прототипов лунных животных, которые на Земле получили в своем естестве астральную материю сброшенных оболочек людей. Вот об этом, кстати, говорится в тайной доктрине. В письмах Махатмы, а также в тайной доктрине, говорится, что так называемая обезьяна еврея Дарвина, это и есть нынешняя обезьяна. Она не является эволюционным предшественником человека. Вот то, что сейчас обезьяны разные бегают по земле, это плод преступления двуногого тогдашнего мужика, которого сейчас трудно назвать человеком, но все-таки, да? Так вот он бегал за животными, самками тогда. Мужик за самками бегал, их там оплодотворял, разбойник. Ну а что ему? Сейчас он сколько угодно этих гомосеков друг друга оплодотворяет не туда, куда надо. Так вот тогда все эти обезьяны – результат преступления тогдашнего мужика с тогдашней древней обезьяной, не с этой вот, не с этими обезьянами, которые сейчас там бегают под джунглем, а были другие обезьяны. Это прошло в конце третьей коренной расы, то есть во времена первой геологической расы людей, которая тогда стала жить на физической земле. Земля тогда уже физически стала оформляться, физическая материя была так более-менее похожа на нашу. В ту эпоху еще не существовало в природе барьера, который бы препятствовал подобным генетическим суррогатным комбинациям. То есть можно было оплодотворить там эту животную скотину мужику, и там что-то родилось бы. Но это неправильно. Они были не совсем похожи. Так вот тогдашний, ну вы знаете, у нас же ДНК там есть, да, у всех, да? ДНК у всех. И вот ДНК, каждый ДНК имеет свой геном. Так вот, геном тогда был довольно подвижным. Ибо геном что такое? Это закрепление на физическом плане тонкоматериальных связей. Геном то, что переносит информацию через ДНК на физический уровень. Без подвижности генома природа не смогла бы быстро вырабатывать формы, наиболее приспособленные к земной именно эволюции. Впоследствии, да и сейчас, произвольное, невежественное, по большей части, генные скрещивания, произвольные, слава Богу, что они стали невозможными, произвольные. Ну, правда, там эту овечку Долли, помните, да?
Да.
Вывели, да. Но она, что интересно, как и все они, поскольку этот механизм лежит в основании запрета таких связей, о механизме, конечно, говорить не стоит, поскольку знание о закрытии неизбежно приводит к знанию об открытии. А подобное знание очень опасно. Так вот, почему эти в наше время опыты, когда там овечек выводят, они потомство не дают? Ну, потому что запрет стоит на это дело в природе. В письмах Елены Ивановны и в ее беседах с космическим учителем говорится, что тогда в древности руководители отбирали лучших, лучших отбирали, лучшие плоды среди человекообразных, и снова населяли ими планету. И долгая жизнь людей не разрешалась. Нельзя ее позволять, долгую жизнь. Она была прекращена за ненадобностью, бесполезностью, даже вредностью. Но почаще умирает, почаще что? Почаще можно что? Делать, обновлять, делать отбор. Поэтому долго жить, так сказать, вот здесь этому. Ну там буржуи, они хотят долго жить, у них есть там чем поразвлекаться, да? А остальное население-то оно как-то вроде... Так что вот долгая жизнь на планете была ликвидирована, и что владыки Солнечной системы сосредоточили свое внимание, свое сознание на Земле. Почему? Ну, потому что состояние Земли требует неслыханного врача. Потому что планета больна. И если бы не удалось подвинуть ее, то лучше временно выключить ее из жизни Солнечной системы, из вот той планетарной цепи. Ну и превратить ее в такую планету, как Луна, скажем. Но ликвидировать на ней всю жизнь разумную. Из этого можно, конечно, сделать вывод очень серьезный, что владыки нашей Солнечной системы способны оказывать решающее влияние на все, что делается в Солнечной системе, и тем более на этой Земле. То есть влияние на главные линии земной эволюции. А самой природе оставляется адаптация и шлифовка граней. Например, генетики пытаются искать механизм отключения запретных сочетаний в ядрах клеток, тогда как этот механизм может оказаться связанным с включением или выключением определенных центров астральной оболочки Луны или даже Венеры. То есть они ищут где? В грубой части. Генетики ищут. В грубой части человеческого существа, в ядрах клеток. А сам процесс включения-отключения, он стоит там, намного выше. То есть это планетарный уровень. Он выше земного. А он, этот уровень, он недостижим никаким архигенетиком здесь. То есть можно здесь по этому поводу не расстраиваться, что из нас могут сделать монстров каких-нибудь. Но кто захочет, конечно, могут. Они могут сами на это податься. Если уже сегодня генетики способны совершать удивительные вещи, то почему же сверхразвитые существа Солнечной системы или планетарные духи, трудившиеся над созданием нашей планеты и всей жизни планетарной, и над созданием самого человека, почему они-то не могут осуществлять более глубокие коррекции? Конечно, могут. Еще многое могут, чего нам неизвестно. В отличие от описанной духовной и душевной эволюции, физические тела современного человека имели на Земле длительную эволюцию. Физические тела, которые, впрочем, несмотря на внешнюю похожесть на эволюцию по господину Дарвину, тем не менее анатомически обуславливалась, в первую очередь, астрально-эфирным прототипом человека. А он созрел во времена первой и второй коренных рас в условиях подлунного эфирного плана, то есть когда физического тела у нашей Земли еще не было. И лишь во вторую очередь далее это тело созревало эволюционной борьбой на Земле, эволюционной борьбой, которая шлифовала второстепенные детали. Вот как, скажем, в атлантической расе. Там даже специально существовали такие, ну как, вот как у нас сейчас, скажем, поликлиники или больницы, где отрезали тогдашним людям разные рудиментальные какие-то выросты там. Или не обязательно рудиментальные, а просто там что-то выросло у человека. Отрезали специально. Ну, надо было подшлифовать тело человека. Подшлифовать, понятно, да? Вот сделал что-нибудь, а там какие-то шероховатости есть. И надо что? Шкуркой, напильником там, что-то срубить там где-то, подрезать, правильно, да? Вот тогда, в четвертой расе, таких случаев было много. И существовала специальная служба по шлифовке тел. Вот ты родилась, а у тебя что-то выросло где-то. Не там, где надо, и тебе это не надо. Вот сейчас тоже такое. Вчера, кстати, был жуткий фильм, документальное кино. Там, значит, один дядя-биолог, доктор биологических наук, собирает в тайне от властей, потому что власти это дело преследуют, собирает монстров и у животных, и у людей. Власти не хотят. Власти же виноваты в том, что монстр рождается у людей. За ними, так сказать, ответственность самая страшная. Они виноваты. Поэтому плоды своих, так сказать, безобразий и преступлений, они что? Остальной публике показывать не хотят. Поэтому вот этому доктору наук не разрешают собирать монстров. На что такие монстры? Ну вот родился человек, понимаешь, а у него рога тут, скажем. Или он сроченный родился с другим ребенком, той или иной частью тела. Или урод. А таких очень много сейчас. Потому что черная иерархия, которая правит планетой вместе с сатаной, которую ликвидировали, а ее-то еще не ликвидировали, вот благодаря их усилиям вот такие монстры, такие уроды у нас. Да вчера целый час показывали этих уродов разного плана. Это вообще волосы дыбом могут стать. Документальный фильм показывали.
Специально
да.
Их выводят таких? Или это...
Да не вот, это сейчас... Мутанты, вот эти, так сказать, уроды разные, монстры. Там показали одну американку. Найдутся с массой там разных уродов, мутантов и монстров всяких. Показали одну, значит, даму, она с животом ходит, вот, большим. Ну и рассказали, что муж где-то там в командировках, она здесь дома. И когда муж, а муж очень, и они оба очень ждали, что наконец-то тут ребеночек должен появиться, а его все не было, и вдруг она забеременела. И он по телефону, по мобильнику, она прикладывала к животу мобильник, и он часами беседовал с этим, кто там был в утробе, с этим самым, монолог такой был. Родился этот монолог. У него на голове вот такая, больше головы, опухоль. Наговорился этот глупый мужик со своим ребеночком. И показывает, как он с этой, как этот несчастный ребенок там, он собирает, где удастся сфотографировать, где удастся, так сказать, это. Поскольку хранить дома нельзя. Дома, значит, нельзя. Там нельзя этих родственников там с ума сводить. Вот эти жуткие все эти вещи. И его преследуют, не разрешают ему создать свою кунсткамеру. Он закапывает их в землю в определенных местах, законсервированные. Вот он показывает, как он в лесу пришел там к одному месту, раскопал на столике, показывал телеоператорам. Мне таких мест немало. Ну, конечно, они заспиртованы, они там в формалине, скажем, или в спирте. Ну и показывали, как разные там сросшиеся всевозможные, где-то кого-то можно разделить, кого-то нет. Они с земли воздействия такие вполне возможны. Сейчас кое-кто рассказывает, пятиэтажные еще хрущевки дома, знаете, да? Тараканов раньше полно было. Как мобильники появились, как компьютеры появились, ни одного таракана.
Кунсткамера в Ленинграде несколько лет существует. Все показано, то, что сейчас рассказывают кино, а там все наяву.
Там кунсткамере там не все. Ну, не все там поместить можно и не все там помещают. Вот этот момент надо учитывать. А этот вот доктор биологических наук, он собирает вообще там жуткие вещи, которые в кунсткамере, наверное, не покажешь. Сегодня генетики доказали, что далеко не только естественный отбор, то есть не одни лишь условия физического окружения обуславливают видовые изменения, но также генотип и его закономерности, которые достаточно устойчивы и не подвержены напрямую законам эволюционного отбора. Генотип же, как известно, связан с тонкой реальностью, то есть с информацией тонкого мира. А информация-то, она уже из области сверхфизической реальности. На любой планете, где существовала бы на ее физическом плане, физическом мире, минерально-растительная жизнь, на любой планете, с появлением на тонком плане человечества, в генетическом материале физических дочеловеческих существ начнутся вынужденные трансформации, которые через определенные эпохи завершатся появлением на физическом плане, физическом мире дочеловеческого или проточеловеческого тела. То есть оно должно быть изготовлено, это тело, которое, в свою очередь, примет из тонкого мира монады воплощающихся в них людей. Вначале под потребности должна измениться информационная программа на тонком плане. И только следуя этой программе, изменения начинают вырабатываться на физическом уже плане, в физическом мире. А вот современная генетика поступает совершенно иначе. Вопреки последовательности в природе, поступают они вопреки, отчего генетически измененные продукты сегодня не могут дать второго поколения и тем более третьего. Такое приноравливание животной стадии планеты под потребности прибывших с другой планеты, скажем, людей, можно назвать встраиванием человеческой волны эволюции в животную эволюцию чужой планеты. Встраиванием. Но если планета, населенная до сих пор лишь младшими формами эволюции, сама дозрела естественным образом до светлого мгновения развития монад человеческого уровня, то в отличие от нашего земного необычного случая миграции, такая планета начнет постепенно развивать такие животные тела, которые через какие-то эпохи явят самосознающие существа, то есть могут создать людей на той планете. Именно на такой переходной стадии находились тогда лунные эфирные животные, если их можно назвать животными, только не в нашем понимании, конечно, тела которых были использованы для воплощения человеческих монад с погибшей планеты в Солнечной системе. То есть это был необычный момент, когда одна планета была уничтожена по неизвестной пока для нас с вами причине, там-то знают. Но для этого надо было куда-то поселить бездомных-то. А вот здесь как раз на Луне это дело подходило. Но это не для всех. И уже после этого длительного приспособления, имевшего также и чудовищно неудачные формы, эволюция продвинулась, наконец, до воплощений на земном физическом плане человеческих пионеров, приведших к протолюдям или долюдям. А затем дело пошло и дальше, до воплощений в них уже человеческих монад. Сначала были животные человеческие тела, но людей в них не было. Так появились земные люди. Это удивительное сочетание человеческой и животной эволюции. Удивительное сочетание. Действительно, нижняя диафрагма у нас это животное, да? А выше что-то похожее на человека. Дело в том, что, видите, оно получается как. Вы что-нибудь там почитали, поизучали. Ну и думаем, что вот так оно и должно быть. Что якобы это законченная, правильная информация. То есть все, что касается вопросов космической эволюции, оказывается, это далеко не так. Вот это важно уяснить. Что таких вот каких-то серьезных знаний, настоящих знаний, точных знаний, что ли, о том, как, скажем, то или иное происходит в тонкой структуре человека, ментальной и так далее, этих сведений людям не дают. Точно так, как вот дана, скажем, астрология личности, астрология индивидуальности у людей нет. На Земле она не существует, астрология бессмертной индивидуальности. Астрология земной смертной личности, пожалуйста. И там уже столько из нее понаделали разных ответвлений. Где-то ближе к истине, где-то дальше. Но что интересно, астрология личности, без астрологии индивидуальности, эта самая астрология личности на многие вопросы ответов дать не может. Ну, то, что касается вопросов, скажем, личности и ее вот этого кусочка жизни, который она проживет, астрология личности здесь многое может рассказать, объяснить. Но там могут быть такие вещи, что эта астрология их не может описать и предусмотреть. Космическое и личное не уживаются. Одно исключает другое. Вот индивидуальность у нас – это космическая штука. А вот эта оболочка вместе с нашей личностью – это явление временное. Не космическое, а земное. Космическое и личное друг друга исключают. Личное должно раствориться в космическом. Должно восторжествовать в итоге в человеке или личное, или космическое. Когда человек живет интересом личного, общего блага, то чаша общего блага имеет не личное, а планетарно-космическое значение. Индивидуальность человека живет вне личности. И личность человека, вот сегодняшняя личность у каждого из нас, это всего лишь выражение индивидуальности. Если личность подчинена духу. Дисциплина духа – это власть нашей индивидуальности над личностью. В земных людях дисциплина выражается лишь частично. Дисциплина духа выражается всего лишь частично. А у великих существ дисциплина духа проявляет себя полностью. Ибо в великих существах нет личного элемента, нет самости, нет эгоизма, нет личных мыслей и личных устремлений. Этого всего у них нет. Все личные построения людей ограничены циклом жизни земной, циклом земной временной смертной личности. Все личное прекращает свое существование вместе со смертью тела. А вот все, что простирается уже за пределы очередной земной жизни, относится уже к индивидуальности, бессмертной и вечной. Но речь идет, конечно, о нормальных людях, об обычных. Человек, признающий космический закон перевоплощения, желающий знать, что это такое, уже выходит из круга, ограниченного данной временной личностью. Человек, признающий бессмертие своего духа, уже не мыслит себя, не называет себя, скажем, Сидором Петровичем Ивановым, отцом большого семейства, не называет себя служащим того или иного учреждения с таким-то стажем, зарплатой и так далее. Все это для него отступает куда-то назад. Дела временной смертной личности не вяжутся и не совпадают с явлением бессмертия и жизни в надземных мирах. Все, что смертно в себе, все, что называется формой, физической формой, астральной формой, ментальной формой, все это смертно. Все, что смертно, надо твердо отделить в своем сознании от того, что бессмертно. И одно не смешивать с другим. И вот только тогда, когда такое отделение произойдет, тогда личное, временное, смертное, и индивидуальное, вечное, бессмертное, найдут свое место. Личное для того, чтобы это изжить в итоге, не привязываться к этому ни к чему, а второе – утвердить в себе, то есть индивидуальное и бессмертное. Разграничить это надо именно теперь, сейчас, вот здесь, каждому, пока человек в физическом мире, пока он на земном глобусе своей планеты, на физическом глобусе. А когда он будет в тонком материальном глобусе своей планеты, там этого сделать будет нельзя. Так вот, разграничить это надо теперь, чтобы тем легче было расстаться со всем личным, временным, смертным. И легче было бы прикрепить сознание свое к высшим принципам своей бессмертной сущности. Цепляющееся за личное в себе, с ним и погаснет. Ибо такому существу нет места в надземных мирах. Поэтому подумаем о значении личного и о значении индивидуальности в жизни земной и в условиях послесмертного существования. Можно ли беседовать с великим учителем на расстоянии? Можно, если любовь к учителю света у человека достаточно сильна, чтобы преодолеть вибрации энергии окружающей среды, чтобы преодолеть напряжение энергии плотного мира. Любовь – это ключ от сердца великого учителя. Тот, кто имеет этот ключ, он, оказывается, и доступ имеет к великому сердцу, владыке нашей планеты, владыке Солнечной системы. Казалось бы, здесь все просто. Любите и получайте от высших сил дары духа мерой полной. Но, оказывается, все это простое совсем непросто. Где они? Где те, которые могут любить-то? Многие говорят о любви, но слова их остаются только на их языке. И не дальше. Любовь у них живет в мозгах, на языке, а в сердце ее нет. Для сердца пылающего любовь к Владыке Света ни пределов, ни ограничений в получении сокровищ высшего знания не имеет. Умейте любить, если идете к силам света. Одни люди ищут книжного знания, другие кидаются в святилища разных храмов, кто-то стремится в поисках гуру, того или иного надо найти. Но не знают все эти, что все это и многое больше достигается великим магнитом любви. Если этот магнит действует, то все усилия будут плодоносны. А если нет, то бесплоден любой затраченный труд. То есть никакие книги, никакие храмы, никакие молитвы, никакой аскетизм. Все это пустой, потерянный труд. Если хотите знать, как достигли они, те, кто преуспел, так знайте, Все великие достигли великого только любовью и ничем больше. Вот сказано, что церковники разного толка – враги сего света. И в первых рядах они идут. Посмотрите на них, отошедших и порвавших серебряную нить. Эти люди не знали, что такое любовь ко Христу, к Учителю Света, к владыке нашей Солнечной системы, к владыке своей планеты. Не было у них любви, и засохли дела их, и потух огонь сердца. И копошатся они в пыли придорожной, оставаясь на месте. А вся жизнь современных людей – это копание в пыли придорожной. В то время как другие, священный пламень любви к Учителю Света, позвавшему, священный пламень не угасившее, те продолжают твердо уверенно идти по пути космической жизни. Когда любовь Владыки Света ярко пылает в сердце, то власть условий земных, окружающих условий, теряет свою силу над сознанием такого человека. Ибо пламень Духа побеждает напряжение окружающей среды. И тогда Дух его поднимается над пучиной материальной жизни. А много ли их на этой земле, которая в лучах утра Владыки Света, сердцу нашей Солнечной системы, посылают дар любви. Приношение усиленное и отзвук усиленный вызывает. Процесс духовного обмена тончайшими энергиями, сердцем великим, сердцем невидимым, радость духу человека с собой несет. Когда близок Учитель Света, то ничто не страшно для человека. Пятицы отступают, все призраки, все пугалы страха, исчезает беспокойство и сомнения, которые выползают из тьмы, как только начинает гаснуть огни сердца. Говорю вам об огне священном, неугасимом, которое святилище преданного сердца зажигается любовью, и любовью же поддерживается. Каждый знак преданности, любви, заботы космический учитель внимательно принимает. Каждый знак преданности, любви и заботы. Ибо много берущих, но несказанно мало тех, кто стремится помочь великому учителю. Мало тех, кто хочет помочь Создателю планеты и Солнечной системы. Когда напряжены весы высших сил для поддержания равновесия мира, то даже дар малый от человека порой великую цену имеет. Но как мало тех, которые дают и приносят силам света. Ведь у многих на этой земле сложилось твердое и укоренившееся убеждение, что от высших сил, от Христа, от учителей космических надо только брать, брать и брать. Но о помощи силам света, о том, чтобы дать, люди земли не мыслят даже. Того, кто в минуту нужды мне помогает, говорит Владыка Света, помогает великую ношу ответственности нести за землю вашу, того не забуду никогда. Ведь наши дела в такой нужде не всегда были. Называя сыном того, чью преданность испытанную я знаю. Свойство обычных земных людей – приближаться и отходить, и оставлять в минуту нужды, когда помощь силам света особенно ценна. Потому мы так ценим преданность. И дар сердца, принесенный силам света, расцветает чудесными огненными цветами духа и умножает таинственное сокровище камня отложениями кристаллов новых энергий. Мудрость приходит с наследством. И особенно для видящих солнце. Так говорил великий учитель, воплощавшийся в облике царя Соломона. Солнце – это солнце великого сердца, а мудрость – это прошлое накопление, позволяющее черпать сияние лучей невидимого солнца. Энергия высшего луча, притворенная в сознание, становится мыслью, оформленной и законченной. Так идет творчество по высшему лучу. Доступно оно немногим, но не ограничено оно в объеме. При желании можно творить обильно и плодоносно, и мысли ваши будут рождаться непрерывным потоком. И не хватит вам листов бумаги на этой земле, чтобы запечатлеть их. Это указывает на щедрость высших энергий. И то, что возможно и просто для видящего солнца, это недоступно обычному сознанию. И хотя бы человек целый год просидел, пытаясь что-либо написать, ему не удалось бы связать и двух слов. Речь идет о высшем знании и о процессе постижения высшего знания путем чувства знания. Знание это называется сокровенным, ибо достигается не интеллектом и не умом, а необычным путем. Солнце великого сердца светит для всех. Но принять его лучи в сердце свое могут лишь те, кто видит и слышит. Ибо говорю, продолжает Христос в Евангелии, придите ко мне все алчущие и жаждущие, я снапою и насыщу вас. Но солнце мое, говорит он, над землей не меркнущее, надо прежде всего в духе своем увидеть. У многих ощущение пространственной тягости. Это реакция сознания людей на трагическое состояние планеты. Ощущение тягости – это вполне естественно при таком состоянии. Не избавиться от него никакими искусственными мерами. Положение мира действительно катастрофично, и сердце людей остро чует ужас нависший над этой землей. Все дело в том, что утрачено равновесие стихий на земле. Утрачено оно, это равновесие, и людьми тоже. Известно, что совсем немного надо качаний, чтобы разрушить обычный каменный дом. А когда нарушенное равновесие начинает проникать во все стороны жизни, это очень опасно. Ведь это есть вторжение хаоса, а хаос – это антипод жизни. Мы предостерегаем земных людей. Воздерживаться надо от всяких уклонений, от состояния равновесия утвержденного. Твердыня света для этой земли – это центр равновесия, это стержень устоя. Полюсов в магните два, а вот центр у него один. И полюса держатся центром. Дисгармоничные действия человеческие вызывают корректив природы в виде болезней, эпидемий, всевозможных стихийных бедствий. А ныне же положение осложняется применением на этой земле новых космических энергий. И положение мира ухудшается. Здание это, где живет человек, раскачивается. Но угол-то раскачивания, как все знают, имеет свой предел безопасности. И этот предел можно достичь, и дом-то развалится тогда. Мы стараемся сдержать безумие народов планеты. И кто знает, может быть, придется применить разящие лучи в широком масштабе. Ибо ведь на карту ставится само существование планеты. Грозные тучи сейчас собираются над головами служителей зла. Эволюция сущего продвигается во времени через рождение, расцвет и умирание рожденных форм. Каждый из нас здесь представляет собой форму. Ну, сколько форм сидит? Вот эти все формы умрут скоро. Но кто-то через день, кто-то через 100 лет. Или умирать не хотите, нет? Ну что не хотите? В гниющей оболочке разваливающейся хотите оставаться вечно? В какой-то из этих трех фаз находится на Земле в каждый момент каждой данной формы жизни. В какой-то. Ну, кто-то рождается, кто-то растет, да? А кто-то уже умирать готовится. Ну, гроб поставил, уже ждет там. Конечно, молодость лучше старости, это всем известно. Но без старости, без смерти, без новорождения молодости-то опять ведь не будет. Чтобы избавиться от старости, надо что? Умереть скорее, чтобы родиться побыстрее. И неопытность юности не может заменить мудрость седин. А вот дух вечный и бессмертный, он не знает ни молодости, ни старости. А оболочки, которые приходится одевать периодически, только мешают духу себя осознать. Понимаете, какие оболочки, да? А что это не мешает-то? Знаете, почему мешают они, да? Они есть хотят, правильно же. И больше ничего. И наплодить себе подобных. Потому утверждается духа знания. Или знание духа. Вместо знания тела. Над ограничениями временности меняющихся форм. То есть над носителями духа. То есть над смертными личностями. Знание духа стоит над смертными личностями. Нужно пробить их толщу и искать в ядре духа своего. Потому так настаиваем, говорят великие учителя, на том, чтобы самовольная активность смертных оболочек личности, самовольная активность, не вторгалась в общение с высшими силами. Они могут проявляться, но лишь частично, насколько это необходимо для процесса. Вся же излишняя посторонняя деятельность оболочек личности настойчиво должна погашаться. То есть экран вашего сознания должен быть чист. А что получится, если луч, даваемый на ваш экран, одновременно будет проходить не одну, а несколько форм и будет давать несколько фильмов? Изображения или отпечатки на экране вашего сознания перемешаются, поэтому мы настаиваем, говорят великие учителя, на монолитности неразбросанного, сосоточенного мышления. Мысль, приобретая устойчивую, четкую форму, удерживает на себе сознание. Потому следует мыслить напряженно, картинно и ярко, когда устанавливается контакт с силами света.